Я сегодня буду говорить о времени. Дорожите временем, дни лукавы. Но прежде представьте себе, что существует банк, который переводит вам каждое утро сумму 86400 евро. Сумма, оставшаяся от этой суммы после дневных трат, не переходит в счет следующего дня. Ночью счет обнуляется. Что бы вы сделали с деньгами? Итак, а теперь слушайте внимательно. У каждого из нас есть такой банк. И имя этому банку – время. Каждое утро нам предоставляется кредит в 86 400 секунд. И каждый день начинает новый отсчет. Если вы не использовали дневной кредит, потеря только ваша. Нет пути назад. Нельзя взять взаймы у следующего дня. Мы должны жить настоящим в счет того времени, которое выделено нам в данный день. И дабы достичь чего-либо, вложите правильно ваше время. А вот несколько пунктов, как понять цену. Чтобы понять цену года, спросите ученика, оставшегося на второй год. Чтобы понять цену месяца, спросите мать, родившую недоношенного ребенка. Чтобы понять цену одного часа, спросите влюбленных, ожидающих встречи. Дабы понять цену одной минуты, спросите человека, который опоздал на поезд. Чтобы понять цену одной секунды, спросите у того, кто избежал автокатастрофы. Вообще секунды все решает. А чтобы понять цену сотой доли секунды, кого надо спросить? Спортсмена, который занял второе место. Там сотые доли секунды. Вот что такое время. Как же это согласуется с библейским «время коротко», а также то, что мы должны, как написано в Писании, дать отчет о своем уповании. С одной стороны, кажется часто, что времени много, что на все его хватит, но оно постоянно куда-то исчезает. И нужно стараться тратить свое время в соответствии с ценностями, основанными на Библии, и целями, задачами от Бога. Есть такая фраза: «Кто не думает о будущем, ошибается в настоящем». Да, она применима ко всему. То есть, если у тебя нету при этом времени еще и цельности, потому что же не просто живу, а цель какая, куда ты идешь, что ты хочешь. Вот если ты не ставишь эти задачи сейчас, ты и в будущем все не туда и не складно. В старину даже держали в доме череп, который должен был напоминать, что время коротко. «Memento mori» – знаменитая эта фраза. «Помни о смерти». То есть помни для чего? Чтобы жить праведно. Потому что когда делают люди всякое беззаконие, им кажется, еще впереди много времени, еще все успеет. «Memento mori» – помни, что жизнь идет очень быстро, и все заканчивается мгновенно, как бы жизнь наша как звук мы читаем, и как пар, являющийся на время, и потом исчезающим. И другая мысль, что когда люди часто жалуются, нет времени. Знаете, вообще-то же время есть, 86 400 секунд в день только. Значит, проблема другая, что неправильно приоритеты расставлены. Когда они неправильные приоритеты, не будет хватать ни на что времени. Потому что первый псалом говорит: во всем, что не делает Божий человек, что? Успеет. И другая мысль, что, тем не менее, нужно ценить время, и бывает, какие-то вещи в жизни вообще не повторяются. Так Билли Грэм вспоминает в своей книге, как он очень многих президентов пережил. Он и сейчас еще живой. И когда инаугурация была президентов, он говорил проповедь. В частности, Кеннеди. Когда Кеннеди избрали на президентский пост, Билли Грэм приехал в этот зал огромный и говорил проповедь. Но у него была температура 38 с чем-то, и он себя очень плохо чувствовал. Он сказал проповедь и пошел к двери, чтобы уйти. Его догнал Кеннеди и сказал: «Мне надо с вами поговорить». Билли Грэм сказал: «Обязательно, просто сейчас плохо себя чувствую, мы обязательно встретимся и поговорим». А Кеннеди застрелили. И Билли Грэм, он без комментариев, просто написал это как факт своей жизни, что вот такая была ситуация, когда в тот момент не было сделано, а потом уже не было сделано никогда. Поэтому тоже надо ценить ситуацию, быть внимательным к тому, что происходит, не беспечно относиться к тем в жизни нашим событиям, которые происходят. Вот так, родные мои. Какой текст я для этого выбрала, мы будем все сейчас говорить о нем. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вообще, Евангелие от Матфея – Ключевое одно слово – царь и царство. Итак, царство, и раз есть царство, значит, есть царь. Вот это главная идея всего Евангелия от Матфея. Если вы все забудете, и иногда одна какая-нибудь фраза, она помогает нам сразу выстроить, про что это все Евангелие. Оно о том, какое есть царство Божье и кто такой Божий царь. Не случайно евангелист Матфей дает родословие, там на ком останавливается? На царе Давиде, да? Потом мы видим в каждой главе, в третьей главе приблизилось царство Божие. Все сравнивается с Царством Божьим. 25 глава, здесь две категории людей. Пошли встречать они жениха, эти мудрые, неразумные девы. Все взяли, знали, когда жених придет, оделись красиво. Даже светильники взяли. Но чего-то они забыли. Что они забыли? Масло. Сравнивают это масло как бы с верой и с любовью к Богу, что это очень важно при встрече со Христом. Вот есть вера, есть любовь. А тогда следующий момент. Куда вложить свое время? Читаем сейчас с 14 стиха. У нас здесь будет четыре категории людей. Хозяин и три его раба. Первый текст, когда я буду читать, вы будете все вслух читать хозяина, там, где касается хозяина. «Ибо поступит как? Отправляясь в чужую страну, призвал рабов и поручил им имение, и одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждый по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро своего. По долгом времени приходит рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: 5 талантов дал, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость твоего. Подошел также и получивший 2 таланта, и сказал: 2 таланта дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Убоявшись, пошел, скрыл талант в земле, вот твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро торгующим, и пришед, получил бы с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Вот этот отрывок о времени. Где тут время, родные мои? Смотрите, мы видим, по долгом времени господин отсутствовал долгое время, когда эти рабы тотчас, в оригинале написано не просто вот, а тут же, мгновенно. И теперь давайте поразмышляем о господине. Что вы узнали о господине из 14 стиха? Он человек, который пошел в чужую страну. Значит, у него есть рабы и у него есть имение. Он поступит как человек, то есть это образ, который, отправляясь в чужую, совсем далекую, другую страну. Но у него здесь есть рабы. Уже догадываетесь, правда? Кто пошел в другую страну и сказал: я пойду и вам место приготовлю? Наш Спаситель Иисус Христос. Сейчас для нас это как чужая страна. Мы еще в ней никогда не были. Мы знаем только, что здесь на земле. Чужая — это не в плане враждебная, а незнакомая. Мы только собираемся в ней быть, но он пошел в эту страну. Христос сказал: я пойду вам место готовить. Значит, он удалился, и тоже не на маленькое время. Но рабам он что-то здесь поручил. Свое имение. Тогда вопрос: что такое имение, кто такие рабы? Мы рабы, мы ученики Иисуса Христа. Значит, он всех как-то позвал и говорит: ребята, идите сюда, будем работать. Так, значит, мы видим, что у него есть имение, у него есть рабы, у него какой-то порядок есть, получается. Не просто отсюда, как-то делается оно. Что-то он хочет с кем-то вместе делать. 15 стих. Что узнали о господине? Он дал разные поручения. О чем это говорит? Что это за господин? Он знает силу каждого. Видите? 5, 2 и 1. Почему не всем 5? Каждому по его силе. Значит, что знает господин? Силу каждого. Почему Библия говорит, что не даст вам Бог быть испытываемым сверх сил, но при испытании даст облегчение, чтобы вы могли перенести. По верблюду ноша дает каждому только, что ты можешь перенести. Это известная есть такая уже притча, как крест несет один и говорит, что так тяжело, вообще тяжело, не могу нести. Но он говорит, слушай, ну ты хочешь другой? Ой, хочу другой, Господи. Любой, но другой. Это сам тяжелый. Ну заходи. Ну заходит он в кладовку, выстроены кресты, бери любой. Он какой не поднимет, а тебе еще тяжелее. Не, говорит, я лучше свой, мой уже полегче, кажется. Так что мы видим, что Господь знает меру каждого, но и испытание не дается сверх сил, да? Давайте дальше про господина. 19 стих. По долгом времени. Вот тема времени. Итак, проходит время. Немаленькое. Он возвращается. Ага, он требует. Что мы узнали? Какой господин? Господин требовательный. У него во всем порядок. У него во всем устройство. И не просто так все как-то идет, как-то лежит, как-то стоит, валяется или чего. Во всем порядок. Сколько ребята взяли? Идите сюда, давайте отчет. Это качество господина какой-то строгости, справедливости, устройства, порядка, гармонии. Это важно? Конечно. Вот нам надо знать так своего спасителя именно таким. Давайте смотрим дальше. Что мы еще узнали о господине 20, 21 и так далее? Вот в плане оценок. Что это за человек? Он одобряет верных. Ценит за что он? Хорошо, какой раб? Добрый и верный. Заметьте, это не был какой-то там коммерсант высшей степени. Ух ты, какой делец, молодец, как ты это. Оценил доброту. Ну, в деньгах нужна доброта? Ну, получается, родные мои, как-то доброта. Тоже с ними обращаться надо по-доброму, получается. Так, и ценит что он еще? Верность. Что в нас Господь ценит? Верность. Добрый, пригодный к служению. Да не хвалится сильной силою своею, пророк Иеремии, да не хвалится мудрой мудростью своею, а хвалящийся, хвались тем, что знаешь и разумеешь меня, что я Господь, творящий суд, милосердие и правду на земле, ибо только это угодно в очах моих. И Господь, как тот, кто милостивый, Он хочет и от нас видеть вот эту доброту, пригодность, милость вот в нашей жизни, чтобы была доброта. Когда люди выбирают друг друга по молодости, они мало это ценят. Выбирают, знаете, ну красивого, ну какого еще там, богатого. Там еще чего-то выбирают и выбирают. Вы знаете, добрый должен быть человек. Это доброта все покроет, все остальные недостатки доброта покроет. Но если нет доброты, все преимущества в ноль. Поэтому вот добрый, вот такая оценка. Еще что мы узнали о хозяине. Итак, почему он сказал двоим одинаково? И 5, и 2 это разные они принесли, а сказано одинаково. В процентном отношении принесли оба по 100%. И он не обрадовался, о, мне уже вот столько ты принес, поэтому я тебя так одинаково похвалил. Талант, кстати говоря, знаете, что такое? Один талант 60 мин, одна мина 100 динариев. А один динарий – это заработная плата одного дня. Хозяин был очень богатый. А что, наш Господь Иисус Христос бедный, что ли? Конечно, тут вот это посчитать, все перевести, какое богатство несметное. 15 лет – это только один талант. А он вручил-то одному 5 талантов. Это 75 лет приобретений. Другому 2 таланта – 30 лет работать надо. А третьему только один. Вы заметили, что как-то не было того, что о другому, а вообще ничего, ты еще только вот начал у меня работать, я тебе ничего не дам. Вырастешь потом. Есть такие? Нету. Всем дано. Получается, хозяина все работают. Есть очень талантливые, а есть поменьше, но работают все. Ну, должны во всяком случае, иначе что он давал бы этот талант? Если он его не употребит. Еще про хозяина. Что это был за человек? 24 стих. Что мы читаем? Кто говорит эти слова? Какой раб это говорит? Этот бездельник, который там ничего не сделал, все закопал и пришел, и давай, ты человек жестокий. Жестокий ли хозяин? У меня к вам вопрос. Из чьих уст мы это слышим? От ленивого раба. А он ему так и говорит. Если ты знал, тем более, если ты знал. Если бы ты знал, ну я добренький, я не обращу внимания. А ты тем более ты знал. Это еще больше усиливает то, что этот раб был негодный. Посмотрите, что он говорит. Ты человек жестокий, жнешь где не сеял, собираешь где не рассыпал. Какие странные слова. На что он хозяин? Он еще и сеять должен. А для чего вы тогда? Он не должен, потому что он хозяин. У него есть те, кто этим занимаются. Поэтому кто говорит это? Лукавый, ленивый раб. Смотрите, как он его оценил. Что хозяин говорит? Возьми у него один, отдай кому 10. Разве это справедливо? Все мое. Почему это должно быть ему? Поэтому можем ли мы сказать, что хозяин был жестокий? Такой он был жадный, такой он был меркантильный. Все только для себя. Он говорит, этого один, отдай, кто взял 10. Разве это справедливо? У него 10 стало 11. Он вообще, оказывается, он еще, получается, что чуть ли не ему все оставил. Понимаете? Это был хозяин, у которого все работает. Нету простоя, все приводится в движение. Чем заканчивается эта история? Талант берете, отдаете, а потом что? А этого негодного раба во тьму внешнюю. Дается всем. А вот это приумножается. У кого? Кто что-то делает. Но кто ничего не делает, что с ним происходит? Катастрофа. Что имел, тоже потерял. Тот взял, получил еще больше, а это что имел, тоже потерял. Вот это очень хорошая мысль о служении. Все таланты, бесталантных нет. Про хозяина мы уже поговорили. Теперь давайте 1, 2, 3. Эти самые рабы. Что узнали о первом рабе? Что это за человек? Он пошел в тот час, мгновенно пошел и стал трудиться. Поэтому служений много, служений разных, но что мы делаем с этими талантами? Итак, первый употребил на сколько процентов? На 100. Какая оценка? Добрый и верный. И еще у хозяина мы поняли есть что? Какая-то радость. Особенная радость у него в государстве. В этом государстве у него есть такие комнаты радости. И туда иди, в комнату радости. И отправляю туда, заслужил, радуйся. Радость – это великая вещь, правда? Итак, один заработал. Давайте про второго. Ему хозяин не дал 5. Он все равно принес бы только 2. То есть нужно, чтобы человек работал на сколько процентов? На 100. Вот и все, что от нас требуется. Наше участие сердечное. Не количественное, а как ты этому служил. Церкви есть по 20 тысяч. В Йонгичу церковь 1 миллион человек. Есть церковь 100 человек, есть церковь 10 человек. То есть, видите, здесь акцент. Как ты служил? Как ты старался? То, что я делаю, я вкладываю туда все свое сердце. Всю свою душу. Делаю ли я это ревностно? Или как-то так, вот спустя рукава? Вы знаете, вот часто я смотрю, какие-то вещи происходят, и везде вот слышу, человеческий фактор, когда там упало, там взорвалось, там забыли, там не закрыли. Это что такое? Это кое-как, это разгильдяйство, это сделать как-нибудь. Потом это кое-как, оно во всем, оно и по отношению даже к собственной семье, ко всему. Все кое-как и как попало. Такое это и будет врач, как попало, такое это будет космонавт или кто он, не знаю, на любом месте. Очень много человеческий фактор. Почему нам надо всем бодрствовать, ни на кого не надеясь? Потому что вот такие могут быть рабы, которые делают что-нибудь, как-нибудь, лишь бы день прошел. Родные мои, про 2 таланта мы просказали. Меньше принес денег, но его ценность такая же. Пошли к третьему. Вот третий интересен тем, что он выносит приговор хозяину. Кто такой человек, который говорит: «Господи, вот тебе твое. Ты жнешь, где не сеял, ты собираешь где-то. Жизнь дал, жизнь взял, ты мне ее дал, на тебе, забираешь, пожалуйста». Это какой человек? Неверующий, да, так скажет, но мы здесь видим, это все были в хозяйстве у хозяина, значит, это его работники. Он не взял с улицы, они были у него в доме. Он знал каждого их силу. И этому самому негодному самое маленькое и поручил. Уже меньше не было, чем один талант. Он ему поручил: сделай хотя бы это. Какой это человек, образ какого христианина? Прихожанина? Захожанина, да? спящий, теплый, лукавый, нерожденный свыше, да? Я думаю, что вот тот третий, он и изначально был такой с линцой, понимаете? Так вот, как-нибудь, что-нибудь. А потом, когда он стал обвинять, ну это уже серьезно, обвинять хозяина. Ты уж прости, хозяин, ну что-то я так вот не туда, меня занесло, ну уж прости. А он ты такой. Наверное, это бунтарь. То есть он потерял чувство сыновства, и поэтому у него к Богу претензии. Я слышала такие претензии. Вот от верующих. Послушайте. Сестра ходила 5 лет в церковь. Вот что слышу своими ушами. Ну что я 5 лет ходила в церковь? А вот я не замужем, и детей нет. А моя сестра, которая неверующая, она родила. Я говорю, замуж вышла? Нет, замуж не вышла. Но она родила, у нее ребенок, а у меня ни мужа, ни ребенка, ничего. Где Бог? Я ей говорю, вы знаете, вообще-то это что хорошего? Пошла, родила, это ребенок, вот это без отца, это как? Это очень радоваться? Во-вторых, каждому Бог свое дает, и есть для всего свое время. А тут получается, что раз ты ко мне так, то и я не буду. Человек ушел из церкви только потому, что не вышел замуж. Оказывается, и такое есть. Получается, пришел изначально человек с этим. Но как бы вот все-таки верующий был, я же не могу сказать неверующий. Вот теряют чувство сыновства, теряют чувство, что ты мой отец, что ты обо мне заботишься, что ты меня знаешь, ты все мое знаешь. Мне хорошо или плохо, я всегда с тобою. Сколько Иов потерял? Разочаровался он в Господе? Он всегда обращался. Тут чуть не это, а где тогда этот Бог, если у меня вот такое получилось? Какая польза мне верить в Него, если вот так вот? Давайте обратим внимание, чтобы мы сами к Богу не задали этот вопрос, мысленно проскользнул, чтобы он, знаете, так раз и пролетел. А где Бог? А почему? За что? Чтобы мы в этого раба неблагодарного не обратились. Не случайно эти притчи даны Христом. Вы помните, там возвращается господин, а он своих служанок бьет. Вот как он работает. Пьянствует и бьет. И такой бывает раб. Поэтому давайте теперь подумаем, а что сегодня есть таланты? Вот мы уже определились. Есть хозяин, наш Господь Христос. Вот он справедливый, он мудрый. Вот его рабы, ученики. Это мы. Всем даны таланты. Без талантных тут нет. Ни одного. Кто имеет 5, кто 2, кто 1? Сами себе подумайте и скажите, что я имею. Сказать, что я ничего не имею, никто не может. Потому что тут 4-х не было. Каждый что-то получил, минимум 1 талант. Теперь давайте подумаем, а что же мы получили? А что это такое, этот самый талант? Дар Духа Святого. Как он выражен вот конкретно в моей жизни? Учитель, врач, и он может употребить это как талант для славы Божьей? Профессия, определились. Как ты профессией можешь служить Богу? Это 5, 2 или 1 талант? Подумайте. Мы сейчас понимаем, что талант – это вся твоя жизнь. Он уехал, а здесь вся твоя жизнь, вот этого раба приумножать. Поэтому как? Где ты можешь приумножать то, что Бог тебе дал? У нас полжизни проходит на работе, и мы не можем это вот вычеркнуть, это работа, а жизнь моя – это вот здесь. Тогда получится действительно только воскресенье, и там какой-то день, где мы пойдем на евангелизацию. Но вся жизнь есть тот талант, который Бог дал. Я вообще думаю, что талант – это в том числе и твой муж. И твоя жена, и твои дети, это тоже тебе Бог дал этот дар. Что ты с этим делаешь? Закопал талант? Или ты ободряешь, вдохновляешь, и тогда приумножается этот талант? А дом — это талант? Конечно. Как я служу им? Машина — это талант? И это талант. Не могу каждый день служить, на работу, семья, но как-то тоже я должен служить всем, что имею, абсолютно всем. Здоровье — это талант? Талант, молодость, какой большой дан, как мы сегодня говорили, кредит, да, 5, все 10 талантов, на что употребляется, но не только молодость, но любой возраст, мы посчитали в день 86 тысяч 400 секунд, и все это надо пустить в оборот, чтобы это все приносило радость Богу, радость церкви, радость семье и радость нам самим. Бог надеется на нас, к вам вопрос. Хозяин надеялся на рабов? Да, Бог на нас надеется, верит в нас, надеется, доверяет нам, рассчитывает на нас. Вопрос, я надежды его оправдываю? Хозяин ушел, Надеется, конечно, надеется. Надеется не в плане какой-то там надежды будущей. Я тебе что дал? Я знаю, ты это можешь сделать. И надеется, что мы не подведем. Поэтому я оправдываю этот кредит доверия. Он оставил нас тут как учеников. Он оставил нам эту землю. Он доверил нам, дал нам дары, дал нам таланты. Вот, ребята, благословляйтесь. Что с этим сделали? Давайте в заключение Ефесянам 5 глава прочитаем 15-16 стих и будем ценить время. Оно быстротечное. Время тоже не наше. Это тоже талант, Божий дар. И каждому дано здесь время особо свое. Дорожите временем, дни лукавы. Христос может прийти в одночасье, во мгновение. Жизнь меняется, семимильными шагами время спешит. Поэтому дорожите временем, не проводите его попусту. Цените. Вот я не случайно сказала о приоритетах. Выберите приоритеты, чтобы незначительные вещи не поглощали нас. Потому что очень много быта, и это нормально. Для женщин, может быть, особенно это захлестывает постоянно. Нужно быть у плиты, в уборке, глажки и так далее. Но все-таки и здесь надо подумать, как все это время распределить так, чтобы все-таки использовать его эффективно, и чтобы приоритеты главные – это пребывание в Слове Божьем, в Церкви Божьей, в деле Божьем, в теле Божьем, в изучении, чтобы это время не уходило на другое. Распределить надо. Подумать, куда и что я вкладываю. Ефесянам прочитаем эти два стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Аминь.